Прошу вас.
Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня будут подведены итоги реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Она была рассчитана на 5 лет. И все эти годы шла напряженная работа по достижению целей и решению проблем, которые были обозначены в этой стратегии. Очень важно, что в эту деятельность активно включились органы власти всех регионов, общественные организации, экспертное, научное сообщество. Стратегия действительно приобрела общероссийский и общенациональный характер. И по-другому, конечно, быть и не могло, потом, поскольку речь идет о детях, о будущем России. Здесь, безусловно, еще прозвучат выступления с подробным анализом сделанного, но могу уже сказать, что в целом итоги очень достойные, позитивные. Они подтверждают и актуальность инициативы Совета Федерации, и востребованность задач, которые были успешно реализованы. Конечно же, нам надо идти дальше. Безусловно, далеко не все еще сделано. Я сейчас об этом еще скажу. Вы знаете, что в этом году, в соответствии с указом, объявлено 10-летие детства. Рассчитывая, что правительство, реализуя этот новый проект, обязательно обеспечит преемственность с задачами национальной стратегии действий в интересах детей, а Совет Федерации будет продолжать держать эти вопросы в зоне своего постоянного влияния, внимания. При этом особо подчеркну значимость таких направлений, как укрепление института семьи, создание равных возможностей для полноценного развития всех детей. Оно остается важнейшим для нас. Вы знаете, что уже с начала 2000-х мы плотно, последовательно занимаемся вопросами демографического развития. И благодаря продуманным и, можно уже сказать, эффективным решениям эти задачи последовательно решаются в этой сфере. Среди мер, которые были введены, которые работают до сих пор, особую роль сыграла программа материнского капитала. В этом отношении многое уже удалось сделать. Рождаемость начала расти. Иметь в семье 2 детей стало устойчивой тенденцией. Снизилась младенческая смертность благодаря созданию системы перинатальных центров прежде всего. Удалось выйти на плюсовые показатели естественного прироста населения, чего, откровенно говоря, никто и не ожидал. Но это произошло. Произошло-то произошло. Однако сегодня, в основном в силу объективных причин, демографическая ситуация снова обостряется. Эта тенденция была предсказуемой. Она связана с последствиями предыдущих, наложившихся друг на друга глубоких демографических спадов. Имею в виду спад во время Великой Отечественной войны 43-44 год и примерно такой же спад в начале-середине 90-х годов в связи с огромными проблемами, которые возникли в экономике и, по сути, развалом социальной сферы. Сегодня нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящие десятилетия. Здесь нужна активная, последовательная работа по всем направлениям и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. Фактически, нужно перезагрузить нашу политику демографического развития. Что касается рождаемости, то на первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения 2-го и 3-го ребенка. Необходимо также уделять особое внимание молодым семьям. А это как раз, как правило, семьи и с небольшими доходами. Это ведь молодые люди, которые либо еще учатся, либо только вступили в трудовую деятельность. Доходы очень скромные, как правило. И это часто сдерживает рождение 1-го ребенка, появление первенца. Мы, не скрою, обсуждали различные меры достаточно долго. Пришло время принять решение и эти меры, предлагаемые новые меры, объявить. Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им 1,5 лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году, в среднем, конечно, это зависит от региона к региону, 10 523 рубля. В 2019 году 10 836 рублей, в 2020 году 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной, будут учитываться доходы семьи. И думаю, что это справедливо, в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается. Выплата будет определена в размере прожиточного минимума для детей, как я уже сказал, установленного в субъекте федерации за второй квартал предшествующего году обращения за указанной выплатой. Она будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации также за второй квартал предыдущего года. Финансовые расходы на реализацию этой меры составят за три года 144,5 миллиарда рублей. Второе. Со времени введения материнского капитала прошло 11 лет. Родители, семьи, безусловно, рассчитывают на эти деньги, на эти средства. И это, безусловно, стало хорошим стимулом для рождения вторых детей. Вы знаете, что действие программы материнского капитала должно было завершиться в конце следующего года. И, конечно, думаю, что ко многим из вас обращаются, и ко мне постоянно обращаются люди с вопросом, что будет дальше. Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Кроме того, ввести дополнительные возможности его использования. А именно, средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются. Здесь будет действовать такой же адресный подход, как и при выплатах на первого ребенка. То есть выплаты будут определены в размере прожиточного минимума ребенка в регионе и семьям с доходами, размер которого не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Тоже до 1,5 лет, до достижения ребенком 1,5 лет. Кроме того, теперь можно будет использовать материнский капитал и на оплату услуг дошкольного образования, а точнее на уход и на присмотр за ребенком уже с двухмесячного возраста ребенка. Я знаю, что востребованность этой меры очень большая. В частности, мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование. Третье направление. Как вы знаете, уже объявлено решение расширить число регионов, которые получат софинансирование из федерального бюджета на выплату пособия на третьего ребенка. Такие пособия выплачиваются с 2013 года. Право на них имеют дети до 3 лет. Критерии нуждаемости семьи, а также порядок назначения выплат устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации. При этом напомню, что софинансирование из федерального бюджета поступает в те регионы, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и суммарный коэффициент рождаемости ниже среднего по России. В текущем году такими условиями софинансирования воспользовались 50 регионов Российской Федерации. С 1 января 2018 года поддержку смогут получить 60 субъектов Российской Федерации. Они смогут получить те регионы, в которых в среднем у одной женщины рождается двое или меньшее число детей. То есть региональный коэффициент рождаемости увеличивается до 2. И, как я уже сказал, такое изменение коэффициента даст возможность уже 60 регионам получить федеральную помощь на выплату пособия за третьего ребенка. Четвертое. Чрезвычайно важным является для особенно молодых семей и семей с детьми вообще, жилье, жилищный вопрос. Предлагаю запустить специальную программу ипотечного кредитования. Ее возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок. Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых. Объясню. К примеру, сегодня средневзвешенная ставка на рынке ипотечного кредитования составляет, по данным Банка России, 10,05%. То есть в таком случае государство берет на себя более 4% стоимости кредита. По оценке Минстроя, в предстоящие 5 лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей. Ну, еще поподробнее скажу. Программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер, предусматривает субсидирование процентной ставки сверх 6% при рождении второго ребенка в течение 3 лет с даты выдачи кредита, третьего ребенка в течение 5 лет с даты выдачи кредита. Ну, там могут возникать вопросы. Она будет, программа, подходить к концу, а ребенок вот только-только родился. Что в этом случае? В случае рождения третьего ребенка в течение срока предоставления субсидий, но не позднее 31 декабря 2022 года включительно, срок предоставления субсидий будет продлеваться на 5 лет с даты окончания срока предоставления субсидий по кредиту, полученному в связи с рождением второго ребенка. В случае рождения третьего ребенка после окончания срока предоставления субсидий по кредиту, полученному в связи с рождением второго ребенка, но не позднее 31 декабря 2022 года включительно, предоставление субсидий возобновляется, начиная с даты рождения третьего ребенка. Пятое. Мы практически решили проблему с местами в детских садах. Теперь нужно ликвидировать очереди в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Сделать это нужно как можно быстрее. Сейчас заявления поступили от родителей более 326 тысяч детей. Такое же количество ясельных мест запланировано создать в предстоящие 2 года. Шестое. Нам необходимо предметно и последовательно заниматься повышением доступности медицинского обслуживания детей и, безусловно, улучшением его качества. Уже говорил неоднократно, в последние годы был совершен хороший рывок в создании в регионах перинатальных центров, однако состояние большинства детских поликлиник, их оснащенность оборудованием оставляет желать лучшего. Здесь есть проблемы с очередями, с записью к нужному специалисту. Такое положение дел также служит сдерживающим фактором при принятии решения о рождении детей. Да и вообще это просто нужно исправлять, улучшать. Для того, чтобы провести реконструкцию детских поликлиник, их капитальный ремонт и дооснащение оборудованием, по предварительным подсчетам, потребуется более 50 миллиардов рублей. Очевидно, что регионы, имея в виду даже ту помощь, которую мы им оказали в самое последнее время, не смогут выполнить эти работы только за свой счет. Поэтому в ближайшие 3 года основную часть этой суммы по 10 миллиардов рублей в год будет предоставлять федеральный бюджет. Правительству вместе с регионами необходимо оперативно отработать детальный график реконструкции и капитального ремонта детских поликлиник, включая поликлинические отделения больниц, а также утвердить условия софинансирования и правила отбора поликлиник. Сделать это с учетом готовности проектно-сметной документации и, прежде всего, остроты проблемы. Уверен, что реализация всех предложенных мер принесет отдачу. Повторю, речь идет о будущем страны, о том, чтобы в России рождалось как можно больше детей, и чтобы условия их жизни улучшалось медицинское обслуживание. Вот то, что хотел сказать вначале. Спасибо большое. Пожалуйста, слово Валентине Ивановне Матвеевне.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Я прежде всего хочу вас поблагодарить за ту положительную оценку, которую вы дали той огромной армии людей, которые сидят в этом зале, в регионах, которые занимались 5 лет так последовательно реализацией национальной стратегии в интересах детей. Но главное, Владимир Владимирович, я хочу искренне сказать вам огромные слова благодарности за ваше личное внимание к проблемам семьи и детства. Вот точно знаю, что эти вопросы занимают особенное место вашей многогранной деятельности, и свидетельством чему являются сейчас еще озвученные дополнительные системные меры по поддержке детей и семей. Правда, вот это надо все осмыслить. Мы просто в хорошем смысле в шоке от услышанного, потому что это не некие, знаете, такие косметические предложения, а в ваших предложениях это ответ на самые острые проблемы, которые сегодня есть. Это бедность семей с детьми, дополнительная поддержка. И не буду их перечислять, правда, огромное вам за это спасибо. Честно говоря, я могу отложить выступление, потому что уже никому будет это неинтересно. Самое главное вы уже сказали, но все-таки постараюсь коротко подвести итоги нашей 5-летней работы. Владимир Владимирович, вот в этом трехтомнике изложены результаты нашей совместной работы. И сегодня уже мы можем точно утверждать, что национальная стратегия в интересах детей, поддержанная вами 5 лет назад, позволила консолидировать силы, усилия общества, государства, неправительственных организаций, всех уровней власти вокруг этой темы, на решение самых острых проблем, волнующих людей, волнующих семьи. И главное, что эта тема была обозначена как главный национальный, главный государственный приоритет. Впервые на таком уровне, пожалуй, так масштабно, системно и твердо государство обратилось к вопросам детства. И это дало свои результаты. Благодаря именно такому подходу главные цели стратегии достигнуты, ее ключевые задачи в целом решены, хотя, конечно же, проблем осталось еще много. За этот период был разработан и принят целый ряд взаимосвязанных, взаимодополняющих стратегических документов. При активном участии членов Координационного совета разработаны и утверждены правительством Российской Федерации концепция государственной семейной политики, стратегия развития индустрии детских товаров, программа ее реализации до 2030 года. Хочу отдельно за это сказать лично благодарность Денису Валентиновичу Мантурову, министру промышленности, который лично патронирует эту программу, есть реально хорошие результаты. Принята концепция развития дополнительного образования детей, стратегия развития воспитания и другие крайне важные документы. Важно также, что правовое поле постоянно совершенствуется. Благодаря принятым законам увеличен размер социальной пенсии детям-инвалидам. Установлен новый вид социальной пенсии для детей, чьи родители неизвестны, так называемых подкидыши. Эта категория детей не получала никаких пособий, была социально, что называется, обижена. До конца следующего года продлен срок действия программы материнского капитала. Но, Владимир Владимирович, вот огромное спасибо, что вы поддержали продление этой программы. Она действительно доказала свою эффективность. И, знаете, молодые семьи ждали ответа от государства, рожать им или не рожать, или там отложить. Вот уверена, что следующий год будет таким рекордным в плане рождения детей и последующих. В соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович, нами был разработан и принят закон, нацеленный на формирование системы безопасного отдыха и оздоровления детей. Усилен серьезный контроль за этой сферой. В этом году на туристических маршрутах, к счастью, мы не потеряли ни одного ребенка. Не было допущено каких-либо серьезных нарушений в системе оздоровительных учреждений. Не могу не сказать о том, что мы уделяли значительное внимание закреплению норм на выполнение наших международных обязательств, касающихся этой сферы. Крайне важно, что после принятия национальной стратегии в интересах детей аналогичные системные документы были разработаны и приняты во всех субъектах Российской Федерации. И сегодня на региональном уровне работа органов госвласти, институтов гражданского общества проводится достаточно активно. С 2013 года на осуществление мероприятий по поддержке семей и детей направляются бюджетные средства в максимально возможном объеме. Детские расходы бюджета растут из года в год, даже при тех сложностях, которые есть. И они, к счастью, также не рассматриваются как резервы экономии. За это отдельное спасибо министру финансов Антону Германовичу Силуанову. Принципиальным считают достижения в решении вопросов, связанных с социальным сиротством. За прошедший период времени общими усилиями удалось вдвое, думайтесь, коллеги, вдвое уменьшить число детей-сирот, находящихся в детских домах или на специальном учете. По экспертным оценкам, это беспрецедентное сокращение, равного которому нет в мире. Практически на треть снизилось количество новорожденных, от которых отказались родители. Это, знаете, вот я бы сказала, такое даже духовное какое-то оздоровление общества. Настолько же сократилось число детей, родители которых были лишены родительских прав. В области демографии за время реализации национальной стратегии достигнут исторически самый низкий уровень младенческой и материнской смертности. На треть снизилась младенческая смертность, а материнская в прошлом году не была зарегистрирована вообще ни одного случая в 21 субъекте федерации. Более того, по снижению коэффициента смертности наша страна еще в 2015 году смогла достичь одну из целей тысячелетия, определенных Организацией Объединенных Наций. Таких результатов удалось добиться благодаря созданию трехуровневой системы охраны материнства и детства, а также, конечно, реализации той программы, которую вы поддержали, контролируете. Это программа строительства перинатальных центров. Это вообще уникальная программа. Я не знаю примера ни одной страны в мире, где бы в таком количестве за относительно короткий промежуток были созданы современнейшие, оснащенные самым современным оборудованием детские центры, центры материнства и детства. Это даже, ну, когда встречаешься с врачами, которые там работают, вы знаете, вот счастье на их лицах просто светится, потому что созданы условия для их реализации, для развития науки, для внедрения передовых, самых современных практик. И, конечно, это суперская программа, она будет успешно, уверенно, завершена. Свой вклад в стимулирование рождаемости внесло и поступательное развитие инфраструктуры детства. Вы об этом сегодня сказали. Практически все российские дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. И сегодня мы услышали радостную вещь, что будет решаться и вопрос создания мест дополнительных в яслях. Вот для мамочек, желающих работать, это сегодня крайне важно. У нас не хватает трудовых ресурсов, и мы должны создать условия, а дальше семья будет иметь выбор. Конечно, двух- и трехсменное обучение в школах. Правительством принято поручение, и начала активно реализовываться программа создания новых школьных мест. Но, конечно же, денег бы надо было добавить на эту программу, потому что 25 миллиардов в год – это мало. И в первую очередь надо решить проблему трех смен, закрыть ее. Поэтому, если будет такая возможность, ну, хотя бы еще 25 миллиардов, а лучше, конечно, еще больше, Владимир Владимирович. Для постановления важно, что создаются комфортные условия сейчас для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это стало уже модой во всех субъектах, инклюзивное образование и внимание к этой категории детей. Разрабатывается комплекс мер по развитию санаторно-курортной отрасли, в том числе по вашему поручению правительство занимается реализацией плана по превращению города Евпатории в настоящий город курортно-оздоровительный детский. Огромные слова благодарности вам также за поддержку восстановления Международного детского центра «Артек». Это была всегда гордостью страны, и, слава Богу, сегодня это вновь наша гордость. Проделана немалая по объему работа, но проблемы, возникающие в области охраны детства, по-прежнему требуют пристального внимания со стороны государства, общества, граждан, системной и согласованной работы. Сегодня мы подводим итоги реализации стратегии, одновременно даем старт новому крупному проекту утвержденному указом президента десятилетие детства. Еще раз подчеркиваю, что интересы детства остаются постоянным государственным национальным приоритетом. В исполнении вашего указа правительством готовится план действий. Хотелось бы, чтобы его приподнять даже по названию, чтобы это был такой национальный план действий, который, безусловно, должен учесть новые вызовы, новые проблемы в сфере детства, но и в то же время нам есть уже на что опираться. Стоит также, вот я дальше об этом скажу, но мне кажется, можно было бы рассмотреть возможность формирования такого консолидированного бюджета. Мы с Антоном Германовичем разговаривали, он не возражает. То есть, чтобы мы понимали, вот в целом объем средств в стране, которые тратятся на эти проблемы, мониторили эффективность их расходования, понимали стратегию и перспективу. Есть проблемы бедности определенной категории семей с детьми. Уверена, те меры, которые вы озвучили, кардинально эту ситуацию поправят. Что касается медицинской помощи, Илья Ильич, ну вот просто выбрасываю эту страницу, как раз об этом хотела сказать, что на фоне перинатальных центров, новых, современнейших, региональные, краевые, областные детские больницы и детские поликлиники настолько выглядят убого и ветхо. И, конечно, нужна специальная программа, вот вы объявили о том, что такой старт будет. Нам за вот период десятилетия детства надо привести все детские больницы, поликлиники в современное состояние. Отремонтировать, отреконструировать и обеспечить их новым современным оборудованием. Спасибо, что вы такое решение приняли. Владимир, мне кажется, я бы попросила Ольгу Юрьевну это поддержать, что надо бы вести ежегодный доклад правительства президенту Российской Федерации о реализации проекта «Десятилетие детства». Это, во-первых, с одной стороны, контроль определенный, а с другой стороны, это придало бы звучание этой программе и понимали все, что она у вас на контроле. Коллеги, 5 лет работы в Координационном совете сделали нас такой мощной командой, сплотивших всех неравнодушных, активных людей, для кого служение детству имеет особый смысл. И я хотела бы сказать сегодня теплые слова благодарности каждому из вас. Это была для вас общественная нагрузка, но она была для вас такая сердечная, я бы сказала. Я хочу в присутствии президента и осознанно это делаю, Владимир Ильич, поблагодарить членов правительства. Вы знаете, вот такой поддержки, такого отклика, касающегося проблем детства, мы не видели ни по одной другой проблеме. Ольгу Юрьевну Голодец, конечно же. Я хочу поблагодарить Веронику Игоревну Скворцову, Владимира Александровича Колокольцева. Кстати, Владимир Александрович ни одного заседания не пропустил за все эти 5 лет. Максима Анатольевича Топилина, Ольгу Юрьевну Васильеву, Александра Владимировича Коновалова, руководителей всех регионов сегодня присутствуют здесь, Сергей Семенович Собянин, Орлова Светлана Юрьевна, всех губернаторов, которые очень душевно к этому относились. И я уверена, что новый проект, реализация нового проекта, мы продолжим активное движение вперед. Еще раз вам огромное спасибо.
Спасибо большое. Ольга Юрьевна, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, я тоже не могу не начать со слов огромной благодарности лично вам, потому что те успехи и достижения, о которых мы сегодня будем говорить, мы ими обязаны во многом вам, потому что и многие медицинские центры, и огромная программа перинатальных центров, и решение по материнскому капиталу – это ваше решение, и в нашей политике мы постоянно сверяем шаги, и я знаю, насколько глубоко вы погружены в малейшие детали нашей демографической политики. Поэтому спасибо вам огромное за тот новый старт, который мы сегодня получили. И я действительно хочу поблагодарить Валентину Ивановну и всех наших коллег, потому что те цифры, о которых мы сегодня будем говорить, те результаты проделанной работы в течение 5 лет, они впечатляют. Сегодня одни впечатляют. Население, детское население нашей страны за 5 лет выросло на 3 миллиона человек. В 2012 году в возрасте до 17 лет включительно у нас было 26,5 миллионов, сейчас у нас детей от 0 до 17 лет включительно 29,5 миллионов человек. И это наши огромные усилия не только в области демографической политики, но и сбережения здоровья. Здесь очень много говорилось уже о показателях, прежде всего, младенческой смертности, где за короткий промежуток времени удалось выйти на абсолютно мировые качественные показатели. Сегодня у нас показатели младенческой смертности составляет 5,3 промилле. И это по сравнению с показателем 2012 года 8,6. Хочется отметить, что у нас есть регионы, которые являются абсолютными лидерами в мировом здравоохранении. Это Москва и Санкт-Петербург, Московская область, Томская область и Краснодарский край. Вместе с тем ситуация у нас остается неоднородной на всей территории России. И у нас, к сожалению, еще есть отстающие регионы, которые требуют особого внимания, с которым специально работает целевым образом Министерство здравоохранения, и которые требуют серьезной поддержки для того, чтобы выйти даже на среднероссийские показатели. Например, Еврейская автономная область у нас сохраняет высокие показатели по смертности 10,8. То есть практически в два раза выше, чем в среднем по России. И задача следующего десятилетия – это обеспечить доступность качественного здравоохранения на всей территории Российской Федерации для всех граждан Российской Федерации. Здесь много говорилось о перинатальных центрах, и действительно их роль трудно переоценить в развитии нашего здравоохранения в отношении материнства и детства. В настоящее время у нас действует 82 центра, это те центры, которые были построены за последнее время, и 12 центров находятся в стадии сдачи в эксплуатацию. В ближайшее время в Российской Федерации будут сданы еще 12 центров. Это огромное подспорье, особенно для тех регионов, в которых показатели сегодня отстают от среднероссийских. И эти центры, они становятся не только центрами там, родовспоможения, это изменение квалификации врачей, это изменение культуры здорового образа жизни. Действительно, здесь очень много уже говорилось о здоровье детей, и нужно сказать, что на сегодняшний день федеральными средствами Фонда обязательного медицинского страхования и федерального бюджета закрывается потребность высокотехнологичной помощи. В 2016 году, например, высокотехнологичную помощь получило 126 511 детей, все, кто в ней нуждались. И очень важно, что те центры, которые созданы сегодня в России, в том числе, Владимир Владимирович, которые находятся под вашим личным патронажем, они являются флагманами, и они позволили нам достичь излечиваемости по таким серьезным заболеваниям, как, прежде всего, онкология, эндокринология, лучших мировых показателей. И здесь хочется огромное спасибо сказать тем людям, которые работают в этих центрах. Это федеральный центр Кулакова, это медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, это научный центр здоровья детей, это центр Алмазова, это национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии и другие центры. И это действительно наша опора, потому что сегодня поддержка этих центров обеспечивает то, что мы находимся не только на хорошем мировом уровне, но по ряду показателей мы сегодня являемся, ну, фактически лидерами. И я надеюсь, что это будет нашей основной платформой в развитии нашей отечественной науки и отечественного детского здравоохранения. Вы сказали о развитии поликлинического комплекса, и действительно отношение к детскому здоровью на местах – это важнейшая составляющая, которая закладывается в будущее нашего развития. Мы изменили принципы вакцинации, был расширен детский календарь и изменили отношение, в принципе, к прививочной кампании, что дало нам практически немедленные результаты на протяжении этих 5 лет. Серьезные изменения в первичный прием, в диспансеризацию, в наблюдение ребенка и здоровье сберегающие технологии – это та основа, которая сделает поколение наших детей здоровыми на будущее. Очень коротко остановлюсь на вопросах образования. Здесь много говорилось о детских садах, и действительно мы гордимся программой, когда в течение 3 лет было создано 1 340 000 мест. Эти места продолжают вводиться. За последние 1,5 года регионы уже за счет собственных средств ввели более 60 000 мест, и у нас остается 7 регионов, которым мы помогаем, ну, фактически в ручном режиме, где эта проблема не закрыта. Я имею в виду обеспечение местами детей в возрасте от 3 до 7 лет. Но на первом месте здесь стоит Крым, там очередь продолжает оставаться большой, 12,3 000 детей, но здесь сформирована специальная программа по поддержке таких регионов, которые должны в ближайшие 3 года завершить эту программу. То, что вы сегодня объявили о реализации программы в отношении детей ясельного возраста, это будет огромным прорывом. И это не только вопросы присмотра и ухода за детьми такого возраста, но это, конечно, вопрос доходов семьи, потому что действительно мамы получат возможность продолжать работу, не терять свою квалификацию, и дети получат качественный присмотр и уход. Спасибо большое. Сегодня уже также обсуждалась программа содействия развитию школьному образованию, создания новой школьной инфраструктуры. За истекший период создано 167 000 новых мест. И действительно эти места стали прорывными. Это новый облик нашего образования. Программа рассчитана на 10 лет, и в рамках этой программы планируется создать 6,5 миллионов новых мест для школьного образования. Конечно, мне хочется поддержать коллег, конечно, хочется нарастить темпы этой программы, потому что наряду с современным, новым образованием сегодня, к сожалению, 3 500 учебных заведений, они, как правило, небольшие, в удаленных регионах, это учреждения, которые требуют замены и вывода. Это ветхие учреждения, которые даже не имеют, к сожалению, удобств для ребят. Новое школьное пространство, оно задает и новое качество образования. И в последние 5 лет было много сделано для повышения качества образования. И результаты этих программ мы видим в том числе в международных оценках. По всем международным рейтингам и оценкам ТИМС, ПИРС, ПИЗА мы видим серьезное продвижение наших учащихся. Например, в прошлом году 11-классники по математике у нас вышли на 1-е место. По физике мы находимся по ТИМС, по рейтингу ТИМС на 2-м месте. Наши школьники устойчиво побеждают на олимпиадах. Вот прошлогодние наши золотые и серебряные медалисты были по химии, физике, математике и биологии. Нашему образованию способствует серьезное развитие системы дополнительного образования, для чего действуют специальные сети и фестивали, такие как, например, фестиваль робототехники «Робофест», Всероссийский фестиваль научно-технического творчества молодежи, большое количество занятий и фестивалей, которые подводят итог этим занятиям. В области культуры, например, «Хрустальная туфелька», «Поют дети России», Международный детский театральный фестиваль. Всех не перечислить, потому что общее их число превышает 200. В стране создана новая система поддержки молодых талантов. И здесь есть один важнейший институциональный проект. Владимир Владимирович, он родился благодаря исключительно вашей инициативе и вами поддерживается. Это проект «Сириус». Благодаря этому проекту запущена новая система поиска и поддержки молодых талантов. В год у нас сейчас в «Сириусе» отдыхает и работает с высочайшего класса педагогами 8 тысяч детей. Нам очень важно сейчас поддержать инициативу создания подобных новых образовательных центров во всех субъектах Российской Федерации и особенно в крупных городах, в городах-миллионниках, но прежде всего в Москве, в Санкт-Петербурге. У нас последовательно развивается вся система дополнительного образования, и сегодня по нашей оценке 68% детей школьного возраста уже охвачено системой дополнительного образования. Несколько слов о детском отдыхе. Я не буду повторяться, потому что действительно здесь введена новая система, и действительно у нас созданы новые образовательные программы, и базой для этих программ становится Артек, который занимается повышением квалификации и педагогов, и распространяет новые программы. И в Артеке у нас емкость увеличена уже до 40 тысяч детей в год, и здесь мы будем продолжать заниматься. Не буду останавливаться на теме сиротства, о которых уже Валентина Ивановна сказала. Но действительно, самой большой проблемой, которую мы сегодня видим, это падение доходов семей с детьми. И я надеюсь, те меры, которые вы озвучили, будут самым эффективным методом по противодействию и профилактике бедности среди детей семьи. Единственное, что мне хочется сказать, мы действительно готовимся к реализации тех мер, которые вы озвучили. И здесь у нас не все регионы еще готовы к реализации вопросов по поддержке семьи. У нас есть регионы, которые до сих пор не ставят себе приоритеты в области поддержки материнства и детства. Приведу простой пример. Есть пособие на третьего ребенка, и вы сегодня сказали, что сегодня найден ресурс для того, чтобы поддерживать регионы в этой программе. Но есть регионы, которые фактически дезавуируют вот такие решения. Например, Пермский край не поставил пособие на третьего ребенка в свой бюджет, отказавшись от поддержки рождения третьего ребенка. Но вот все-таки мы должны выступать консолидированным обществом, и вопросы приоритетов формирования, в том числе бюджетной политики, должны выдерживаться. По программе «Десятилетие детства» сегодня подготовлен проект такой программы, проект плана. Мне очень нравится, что это будет национальный план. Но сегодня коллеги попросили, чтобы общественное обсуждение этого плана прошло абсолютно на всех площадках. Мы действительно создали такую возможность. Сегодня действует специальная рабочая группа по всем направлениям плана. И в еженедельном режиме проводится обсуждение отдельных элементов этого плана и его в целом. Я надеюсь, что к 1 июня мы вынесем для утверждения план, который будет не только обсужден, но и согласован всем сообществом, всем гражданским сообществом. Спасибо большое.
Спасибо большое. Ирина Анатольевна,
пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы знаете, вот 17 лет – это такая маленькая дистанция в историческом формате, но мы очень хорошо помним, что именно в 2000 году, когда у страны было столько много, казалось, нерешаемых проблем, вы, Владимир Владимирович, тогда сделали судьбоносный, на самом деле, выбор, сказав о том, что мы все-таки будем опираться на собственные силы и традиции. Для нашей страны, которую можно назвать «семья семей», вот такой выбор нравственный, наверное, он и стал ключевым определяющим в последующих шагах и решении проблем. Но я присоединяюсь к коллегам, говоря о том, что то, что вы заявили сегодня, превзошло самые большие ожидания. И можно смело говорить, что предстоящее десятилетие национальная доктрина России можно назвать «семья и дети». Я думаю, что это самая гуманная национальная доктрина в мире, потому что ставить перед собой такие задачи может только государство самостоятельное, уверенное в своих силах, а самое главное, в котором не утрачена ценность семьи. А это ключевая ценность России. Если позволите, я бы свое выступление посвятила нескольким конкретным предложениям. Как раз говоря о том, что семья – это наша важнейшая ценность, и Россия – семья семьи, конечно, воспитание – это важнейший вопрос, который важен для любого государства, для нашего особенно. Я, конечно, целиком поддерживаю и Валентину Ивановну, и вообще огромное спасибо за всю ту работу, которую она провела и объединила всех нас, и Ольгу Юрьевну в части того, что, конечно, и Государственная Дума, и Совет Федерации, мы единодушно говорим о том, что хотелось бы увеличить финансирование строительства школ, именно исходя из понимания того, что это главный социальный институт для ребенка. Но предложения еще будут касаться как раз вопросов, связанных с воспитанием. Владимир Владимирович, может быть, нам есть смысл в предстоящее десятилетие, вот ежегодный доклад правительства о состоянии образования, который представляется, признаюсь, он немножко такой формальный, сделать его национальным докладом. У нас есть такая форма. Национальный доклад об образовании придаст совершенно другое смысловое объединительное значение и позволит в течение этих 10 лет и обществу соучаствовать в выработке общих решений. А второе предложение напрямую связано также с реализацией задачи воспитания. Да, у нас в законе об образовании сегодня указано, что воспитание – это неотъемлемая задача. Но нигде нет ответа на вопрос, а как эту задачу реализовать? Собственно говоря, какими инструментами мы будем пользоваться? Поэтому, когда говорят о воспитании, наверное, все-таки это обязанность государства, которая должна заключаться в том, что ребенку должно быть дано знание о том, в чем источник национальной силы и славы Отечества. Вот каждому ребенку, независимо от какой он семьи, в какой школе он учится, должно дать право прикоснуться к этому источнику силы и знаний. Каким он может быть? Предлагаю сформировать приложение к образовательным федеральным стандартам под названием «Цивилизационное наследие России» и сделать его обязательным, и сформировать его с помощью учителей-предметников. Почему это важно? Сегодня можно разные рассуждения давать на тему того, как воспитывать, но мы все хорошо понимаем, что это и величайшие подвиги, и примеры ратного труда, и судьбоносные исторические события, и уникальные природные места, и песни, и басни, и стихи, и разные произведения. Но нигде мы не видим, что каждый ребенок точно должен узнать из этой сокровищницы наследия России. А ведь это наследие есть. И наша задача, во-первых, его сохранять и передавать. Почему очень важно, чтобы для детей это называлось цивилизационное наследие России? Чтобы они понимали, что это создали предыдущие поколения. Их ответственность в том числе состоит в том, что они должны вписать свою часть наследия в этот общий исторический фонд, который создавали предки. Нам нужно уйти от логики потребления в логику созидания, чтобы дети понимали гражданами, какой большой страны они являются и сколь уникально все то, что сделали их предки. Поэтому появление такого приложения к образовательному стандарту, оно, во-первых, станет общим ценностным ориентиром и для педагогов, и для родителей. А самое главное, вы неоднократно говорили о духовных скрепах. Но, наверное, пора нам выявить и обозначить вот в той сокровищнице огромной, к чему точно должен прикоснуться каждый ребенок за период обучения в школе. И третье предложение, Владимир Владимирович, оно касается другой категории деток, тоже связано с воспитанием. Речь идет о несовершеннолетних, которые совершили преступление, и задача государства – дать им шанс на счастье и на жизнь полноценную. Я веду речь о правонарушителях, которые впервые совершают преступление небольшой и средней тяжести. Вы знаете, что сегодня уже в законодательстве есть статья 427 Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии с которой следователь имеет право прекратить уголовное преследование с согласия прокурора и начальника следствия и инициировать перед судом вопрос о применении принудительных мер воспитательного характера. То есть сегодня 12 тысяч несовершеннолетних в год привлекается по небольшой и средней тяжести составам преступления. Но знаете, в каких случаях только пользуется следователь таким правом? 6%. То есть 10 тысяч детей имеют судимость за небольшой тяжести преступления. И понятно все последствия. Я предлагаю изменить логику. Я предлагаю следующее. Сделать правило меры воспитательного характера. И только в исключительных случаях, когда следователь обоснует, что нельзя обойтись без уголовного преследования, наказания и судимости, выходить на это решение. Но это речь идет о впервые совершенном преступлении небольшой и средней тяжести. То есть вот эту норму перевернуть, сейчас правило уголовное наказание, исключение, исправление воспитательными мерами, а мы давайте перевернем, сделаем правилом исправление через меры воспитательного характера и исключительными уголовное наказание. Я думаю, что это действительно даст совершенно другое видение этой ситуации, и следствие и суды, я думаю, готовы к этой работе. И, Владимир Владимирович, если вы поддержите эти предложения, могу вас в полной мере заверить, что готовы в самые кратчайшие сроки предложить на уровне разработки нормативно-правовых актов решение этих вопросов. Спасибо.
Спасибо большое. Светлана Юрьевна, пожалуйста. Агапитова.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники Координационного совета, я хочу начать с истории про папу и мальчика, которые гуляли по набережной Невы. И папа говорит: «Вот смотри, маленький, какой кораблик». А ребенок отвечает: «Папа, я ничего не вижу». И вот только после того, как отец присел на корточки, он понял, что ребенку закрывает акваторию Невы гранитный парапет. И вот, понимаете, для того, чтобы увидеть мир глазами ребенка, и для того, чтобы помочь взрослым это сделать, и чтобы услышать голос детей, почти 8 лет назад в России был создан институт уполномоченных по правам ребенка. И развитие этого института было одним из пунктов национальной стратегии. Можно сказать сейчас, что во всех субъектах у нас работают уполномоченные по правам ребенка, и более того, у нас есть несомненные успехи и в организации межведомственного взаимодействия, и в разрешении споров, исходя из наилучших интересов детей, и в решении каких-то конкретных вопросов, которыми руководствуемся мы и законодательством, и в то же время голосом совести и справедливости, как написано у нас в присяге. Но вместе с тем у нас, региональных уполномоченных, есть такое чувство собственной неполноценности, потому что в отличие от уполномоченных по правам человека и предпринимателя, у нас до сих пор нет федерального закона об уполномоченном по правам ребенка. Значит, у нас нет единообразия подходов в избрании и назначении уполномоченных. То есть это может быть в одном субъекте независимый орган, в другом это при главе субъекта, а есть даже те, кто встроены в аппарат уполномоченного по правам человека. Ну и у некоторых есть свой аппарат, а кто-то в одиночку вообще работает. И такой законопроект уже подготовлен в рамках Координационного совета и с нашим участием, и он гарантирует независимость государственного института, который предписывает Конвенция о правах ребенка, и соответствует мировой практике. И вот от имени всех региональных уполномоченных, Владимир Владимирович, хотела бы вас попросить рассмотреть возможность внести законопроект в Государственную Думу, потому что в случае вашего согласия у нас бы десятилетие действия было бы ознаменовано принятием такого необходимого закона. И тут один международный фонд по заказу ООН составил индекс условий реализации прав ребенка. Представляете, он поставил Россию на 144-е место среди 163 стран. Конечно, когда узнали это, то не поверили. И, видимо, фокус в том заключается, что в мире вообще не знают, что делается в России и по улучшению положения детей, и соблюдению их прав. И вот уполномоченный по правам ребенка, конечно, мог бы восполнить этот пробел. Две недели назад у нас состоялся Всероссийский сетевой форум «Национальная стратегия действий в интересах детей к десятилетию, на встречу десятилетию детства». Там была детская секция. И знаете, что дети сказали? Во-первых, они хотели бы участвовать в реформе школьного образования. Во-вторых, сделать все кружки бесплатными и фиксировать посещение ребенком каждого кружка для составления потом электронного портфолио, чтобы вот не было подтасовок никаких. В-третьих, сделать прозрачную систему получения путевок в детские лагеря. И еще они готовы создать комиссию и выработать свои предложения в план десятилетия детства, а потом еще вести ежегодный мониторинг по участию детей в принятии решений. Мы, в принципе, готовы им в этом тоже помочь. Но надо сказать, что все-таки это касается больше такой активности части подростков. И вот у меня есть предложение к Министерству образования. Ольга Юрьевна, может быть, имеет смысл нам провести в этом учебном году во всех школах урок, посвященный десятилетию детства? Ну, чтобы, во-первых, все дети знали, что в стране делается для них, а если они еще и сами подготовят урок такой, то мы уже тогда с вами узнаем много нового и, наверное, интересного. И в заключение я бы хотела поблагодарить всех участников нашего Координационного совета за плодотворную такую совместную работу в течение 5 лет. И, конечно, вот мы тут посоветовались, мы все, Владимир Владимирович, поддерживаем предложение Валентины Ивановны, прозвучавшее о создании такого общественного органа при президенте России для контроля мероприятий десятилетия детства, потому что такой орган мог бы обеспечить и преемственность национальной стратегии, ну и, конечно, эксперты в сфере детства помогут с удовольствием правительству двигаться в нужном направлении. Спасибо.
Спасибо большое. Галина Анатольевна Новичкова, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, Валентина Ивановна, уважаемые члены Координационного совета, я прежде всего хочу сказать, что 5 лет пролетели очень быстро, и поблагодарить всех за неравнодушное, чуткое отношение к работе. Я хочу сказать, что здесь очень часто ставились такие острые проблемные вопросы, не только очень крупные, но и мелкие. Просто хочу привести один конкретный пример. В мае 2014 года, когда было заседание Совета, посвященное здоровью подростков, среди большого количества вопросов нами также было поднято 2 вопроса, связанных с оказанием медицинской помощи детям, находящимся на длительном стационарном лечении. И оба эти вопроса были решены. Первое – это через полгода, в декабре 2014 года, были внесены поправки в закон, который устанавливает выплату пособия для родителей по уходу за детьми со злокачественными заболеваниями на весь период лечения, не только для детей в возрасте до 15 лет, как это было в предыдущей версии приказа, но и для детей до 18 лет. А второй вопрос был посвящен проблеме образования детей, находящихся в стационаре. В 2015 году Министерство образования России издало приказ по созданию межведомственной рабочей группы специалистов Минздрава и Минобрнауки по решению проблем обучения детей, находящихся на длительном стационарном лечении. Сегодня эта группа успешно работает, создаются школы при больницах, и наши дети получили возможность сдавать единый государственный экзамен и получать аттестат зрелости, фактически находясь на больничной койке. От имени врачей, которые работают и общаются с этими детьми каждый день и с их родителями, хочу сказать, что, зная весь комплекс их огромное количество проблем, не только медицинских, но в том числе и социальных, вот переоценить это, то, что были приняты 2 этих решения, просто невозможно. И даже если бы вот здесь, на этом совете, мы больше не приняли никаких решений, можно было бы уже сказать, что работа совета была полезной и эффективной. Огромное всем спасибо за такое вот чуткое отношение ко всем, даже на первый взгляд, казалось бы, и не таким уж крупным вопросом, которым, наверное, бы должен был заниматься, казалось бы, на первый взгляд, вот этот совет. За эти годы также было много сделано и под руководством Минздрава разных вопросов по развитию медицинской помощи детям. Это и организационные вопросы, были утверждены порядки и разработаны и внедрены единые клинические рекомендации по всем медицинским направлениям. Было много таких финансово емких проектов решено, уже много говорили вот о перинатальных центрах. Строились также и больницы детские современные. Недавно была сдана Морозовская больница. Но я хочу сказать, что успешно работает один из самых современных и красивых центров клиник в мире. Это центр Димы Рогачева. И родители, и маленькие дети всегда передают вам самые теплые слова благодарности, уважаемый Владимир Владимирович, за эту клинику и за возможность лечиться здесь, дома, в России. Еще хочется сказать, что вот этому центру, так же, как еще 20 крупным федеральным центрам, были приданы функции главных центров. Сегодня это национальные медицинские исследовательские центры, где пациенты могут не только получать самое современное лечение, но где начались... Ну, я могу сказать за центр Димы Рогачева, здесь началась большая научная работа по созданию и внедрению новых технологий диагностики и лечения. Но несмотря вот на все достижения, о них, конечно, очень много можно говорить, остается огромное количество проблем, которые мы также все надеемся, что будут решены в рамках десятилетия детства. Уже много говорилось здесь о поликлиниках, о том, что нужно строить новые поликлиники, модернизировать, а я бы хотела остановиться на стационарах, на больницах, там, где дети получают лечение. Иногда должны получать самое современное и сложное лечение, но зачастую это бывает сделать невозможно. Вот бывая в этих региональных клиниках, мы видим, в каком состоянии они находятся. Часто это очень старые, морально устаревшие стационары, и они иногда находятся совершенно в малоприспособленных зданиях. Поэтому очень бы хотелось, чтобы все обратили внимание на то, что вот по аналогии, как была программа строительства перинатальных центров, хорошо, если бы была инициирована программа по строительству детских современных клиник, из которых какая-то часть таких самых крупных, наверное, подготовленных, могли бы также стать и центрами высоких медицинских технологий, где можно было бы проводить самую сложную терапию, включая и пересадку костного мозга, которой до сих пор не хватает для наших пациентов, и различную сложную терапию, например, такую, как клеточная терапия. Поэтому я еще раз надеюсь, что это все случится, и хотела бы сказать, что если вот это случится, то сбудется мечта детских врачей работать в таких современных, хорошо оборудованных клиниках, и тогда они будут работать еще лучше во благо наших маленьких детей, и сбудется их мечта, когда можно будет вылечить каждого ребенка, даже самым сложным и самым тяжелым заболеванием. Спасибо всем еще раз огромное и всем успехов. Очень жалко расставаться.
Спасибо большое. Матвей Дмитриевич Пара, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, 20 лет я работаю в сфере детского отдыха и детского туризма. И вижу изнутри все сложности и все трудности, которые существуют в этой сфере. Та трагедия, которая вот произошла в Сиамозере, на Сиамозере, она вскрыла очень большой пласт трудностей в детском туризме и в детском отдыхе. При этом все члены Координационного совета, они очень активно включились в работу по улучшению и по изменению тех документов, которые помогали и помогают теперь нашим детям чувствовать большую защищенность. Значит, все-таки вот персональное спасибо Валентину Ивановичу, то, что вот эта работа была проведена. Она была сделана быстро и очень актуально. В результате того, что появился новый закон о детском туризме, потом появились разные дополнительные документы, уже более вот, следующего уровня. Например, появился документ, по которому все дети, которые уходят в походы, должны проходить обязательную регистрацию в МЧС. Или, например, появился профессиональный стандарт по инструкторам-проводникам, которые ведут детей. Таким образом, мы теперь, как родители, как граждане, понимаем очень хорошо, где наши дети и с кем наши дети. Вот эти два самых важных вопроса, они закрыты. На протяжении 2 лет при правительстве действует Координационный совет по детскому туризму, который решает совсем конкретные, точные вопросы, и возникающие в этой сфере. Законы и постановления надо исполнять. В этом залог безопасности. При этом само развитие детского отдыха и детского туризма является мощным фактором безопасности. Значит, чем больше детей у нас будет вовлечено вот в эту сферу, тем будет меньше детских трагедий. Следственный комитет, к сожалению, вот озвучил цифру, то, что летом 2017 года только утонувших детей было 215 человек. Это дети, которые не были заняты в организованных формах отдыха. Ни в лагерях, ни в каких-то где-то. Это на самом деле вот большая цифра. Было бы правильно вести работу по улучшению отрасли в более плановом режиме. Нам нужно представить, как будет выглядеть детский отдых и детский туризм через 10, через 20 лет. Поэтому вот, если можно, предложение в резолюцию нашего заседания разработать и утвердить стратегию развития индустрии детского туризма и детского отдыха в рамках мероприятий десятилетия детства. У нас большая замечательная страна, она позволяет детям много путешествовать. И мы должны создавать, конечно, условия для того, чтобы дети отправлялись в походы. Дети должны узнавать свою страну. Если ты любишь, если ты знаешь свою страну, то ты ее начинаешь любить. Это вот какие-то непреложные вещи. А именно благодаря любви, наверное, возникает патриотизм. В заключение хотел сказать вот о неких своих достижениях и о неких вот вещах, которые меня лично радуют. В апреле следующего года должна состояться 10-я юбилейная экспедиция на лыжах к Северному полюсу. Значит, вот вы горячо поддержали первые 9 экспедиций. В результате появилось 70 детей, которые из 45 регионов оказались на Северном полюсе. Значит, для многих девчонок и мальчишек, которые ходят в походы, путешествуют, Северный полюс это вот является таким вот, такой метафорой, хорошей целью, к которой можно и нужно стремиться. Большое спасибо.
Так, аккуратнее только там. Ну нет, это совершенно не безобидная вещь, это небезопасная. Так, пожалуйста, коллеги, кто хотел бы что-то добавить, высказаться? Прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Валентина Ивановна, те вопросы, которые были решены в рамках указа президента об экономике и промышленности в сфере детства, имеют вполне такие вот доказательства, Владимир Владимирович. У нас было в 2012 году 16% производства детских игр и игрушек. Этот год мы заканчиваем 22%. И недаром отметили Дениса Валентиновича Мантурова, мы получили такой огромный государственный заказ на то, что наша экономика, наша промышленность сегодня готова исполнять. Но я хотела сегодня остановиться, есть такая одна очень удивительная история за это время, которая, Валентина Ивановна, начиналась еще в Санкт-Петербурге, когда посредством социальных карт были решены несколько задач. Доступности детских товаров для семей, испытывающие потребности такие в развитии, когда каждая социальная инвестиция приводилась к появлению так называемого промышленного рубля. И сегодня Москва подключилась тоже к этой инициативе. И мы видим, что такая точечная поддержка семей, имущественная поддержка семей для бедных слоев населения сегодня вот в пункте, которого обозначили первым, ставит перед нами еще более большие задачи. А десятилетие детства, на мой взгляд, она требует таких больших задач. Вы сегодня задали совершенно феноменальную рамку для нас всех, кто в это вовлечен. И позвольте вас заверить, что мы со своей стороны, мы строим заводы, как я обещала. Вот. Мы в этом году запускаем большую историю вместе с Министерством промышленности по дизайну детской игры. Мы мечтаем о детской кукле, и сегодня там об этом обсуждали. И очень хочется удержать вот эту вот рамку общенационального плана. Я уверена, что реализовываться правительство ее будет в рамках самой большой программы. Будет ли это федеральный приоритетный проект, или появятся какие-то новые инструменты. Но огромное вам спасибо за то, что экономика, промышленность вовлечена сейчас в государственную политику. Мы понимаем, что нам делать, как нам делать. И это для нас очень важно.
Уважаемый Владимир Владимирович, Валентина Ивановна, так как я являлась и участником разработки нацстратегии, и сейчас участвую в подготовке этого доклада по итогам нацстратегии, я хочу обратить внимание на одну проблему, которая у нас была вот в течение реализации нацстратегии, это то, что мы должны предусмотреть в десятилетии детства. Это статистика, которым мы занимаемся. Поэтому я считаю, что при подготовке десятилетия детства, всех направлений, в которых будем двигаться, необходимо сразу предусматривать хотя бы примерную систему показателей, по которым мы будем оценивать результат, что сейчас, к сожалению, достаточно сложно делать. Вот один из примеров. У нас 6-й раздел национальной стратегии – это дети-участники. И мы видим, что показатель, который… у нас не было показателей на федеральном уровне, и только один показатель, который был введен в конце, по-моему, 2015 года, собирается один раз в два года, и, соответственно, мы что-то можем узнать о том, как реализуется право ребенка быть услышанным или право ребенка принимать участие в принятии решений, затрагивающих его интересы, только в следующем году. И по многим, иногда смотришь статистику Росстата, я в статистике много лет, я просто не понимаю, что там написано. Как можно интерпретировать эти результаты. И, конечно же, при разработке вот такой системы показателей важно учитывать и то, как это измеряется на международном уровне. Как хорошо сейчас говорить о материнской смертности, да, о младенческой смертности, потому что в промиллях все просчитывается, мы сравним и мы гордимся. А я очень хочу гордиться за то, что мы сделали, например, в области там, преодоления социального сиротства. Самое обидное, я участвую во многих международных конференциях и провожу много международных сравнений. Мне очень обидно, когда ты выступаешь, не то, что про нас не знают, это вот 144-е место, о котором говорила Светлана, да, есть и другие рейтинги, я все время не понимаю, кто же дает статистику для того, чтобы мы видели себя в тех или иных рейтингах. И поэтому, с одной стороны, обидно за то, что про нас не знают, то, что мы делаем, а нам, коллеги, нам есть чем гордиться. Это на самом деле беспрецедентные результаты. Но еще обидно вместе с тем, что нам не верят, когда мы выступаем и говорим, что мы даем выпускникам квартиры. Да? И в большей степени нам не верят бывшие наши коллеги по СНГ. Что очень удивительно. Поэтому я считаю, что должна быть еще вместе с реализацией десятилетия детства простроена такая стратегия, чтобы наша страна была услышана, и чтобы мы на самом деле знали, что что социальный имидж нашей страны соответствует тому, что на самом деле делается у нас в стране. Спасибо.
Спасибо. Ну, пожалуйста. Сейчас.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Валентин Иванович, я очень коротко скажу. По заданию Министерства образования и науки наш университет выполнял функцию мониторинга реализации над стратегией действий в интересах детей. Мы видели, Владимир Владимирович, как вот по ходу шедших лет, да, как возрастала активность регионов, и постепенно все регионы заполнили квадратики вот на этом большом панно. И мы сейчас можем сказать здесь, что есть три главных результата, которые мы рассматриваем как важнейшие инструменты вот той преемственности, о которой вы говорили. Значит, первый результат, можно точно сегодня сказать, что в регионах созданы точки роста. Что это такое? Это объединенные структуры, исполнительные власти, это образовательные учреждения, это учреждения соцзащиты, это те организации, которые включены в надстратегию, объединены региональными планами реализации надстратегии. Это первый важнейший инструмент. Второй важнейший инструмент, с которым мы столкнулись, мы увидели, как растет межведомственный характер работы по решению проблем детства. И вот по последним мониторингам нашим мы обнаружили, что регионы называют межведомственную работу в качестве главной технологии работы с детством. Мы можем сейчас сказать, как одна и та же проблема, один и тот же вопрос, решаются разными структурами, когда департамент социальной защиты или Министерство соцзащиты, или Министерство здравоохранения или образования разбирают проблему и по разным регламентам решают эту проблему. Это отрабатывается в регионах. И третье, что я хочу сказать, это как инструмент важнейший, это бесспорное увеличение числа социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных организаций, которые включились в выполнение надстратегии. Вот за 5 лет это просто разительные цифры, мы доклад все это включили. Это то, на что надо опираться. Теперь вот, ну, коротко скажу о проблеме. Ну, проблема такая. Проблема остается подготовки людей которые могут работать с этими проблемами. Причем я даже не кадров называю, это сложно, это именно людей, которые бы это понимали. Это люди, которые способны к межведомственной работе. Поэтому те межведомственные стандарты социальной сферы, которые сейчас приняты, они бесценны, потому что они рассчитаны на работу с детством. Ну и самое последнее, мы вот с Зинаидой Федоровной вместе, Драгункиной, проводили форум такой замечательный. Я хотел бы, чтобы раз в 2 года, по крайней мере, был такой форум. Этот форум будет сопровождать тогда и национальный доклад, потому что те, вот сейчас до сих пор продолжаются предложения регионов, что делать дальше с этой надстратегией. Я думаю, что даже на фоне наших комиссий, которые мы ведем сейчас, вот межведомственная очень хорошая комиссия работает в Министерстве социальной нашей защиты. Но даже при всем при том, самым важным материалом, мне кажется, является вот этот голос регионов, который говорит, нужно это включить, нужно это включить. Мы сейчас это обобщим, обязательно передадим вот в эту комиссию и включить это. И я хочу большое спасибо сказать вот, комитету нашему Зинаиде Федоровне Драгункиной. Вот я считаю, это был тот штаб, в котором мы все собирались. Вот все сидящие здесь руководители 6 направлений. Было 6 направлений. Мы все видели Зинаиду Федоровну, мы знаем, что она скажет. Она нас собирала вместе отдельно, и мы двигали эту работу. Работа получилась, и все те, кто здесь сидят, я очень благодарен всем. Знаете, вот не было ни одного ведомства, которое не прислало бы свои результаты. Ни одно ведомство, которое бы не дало свое предложение, не поправило то, что мы сделали. То есть сложилась вот такая команда, которая тянула эту работу очень большую. И я очень всем признателен. Это интересная была работа. Спасибо большое.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, я думаю, что одно из самых основных достижений национальной стратегии, даже историческое достижение, это то, что вопросы и тема детства сегодня являются приоритетными, главными приоритетами на всех уровнях власти. 5 лет назад это казалось недостижимым. Сегодня ребенок – это ценность, и регионы, включая самый низший уровень, увидели, как здорово заниматься детьми, семьей, детьми, какие позитивные, сколько у нас талантливых людей, сколько у нас хороших семей. Это правда. Но сегодняшнее заседание, оно же некоторым образом переходное. Мы признаем, что мы не все еще решили, что нам есть куда двигаться. Но важно сохранить преемственность в том, что полезно. Все то, что очень замечательно для России. А есть же и нерешенные задачи, и есть даже и ошибки. И, наверное, сегодня нужно об этом сказать, чтобы преемственность в части того, что губительно для России или представляет опасность для нее, мы смогли исправить в последующем десятилетии. Я хотела бы обратить ваше внимание, Владимир Владимирович, и моих коллег, на 3 опасности, с которыми мы сейчас уже столкнулись. Первая опасность состоит в том, что огромные бюджетные средства пошли в сферу детства. Это правда, и это замечательно. Но не все они поступают к семьям с детьми. И это тоже можно понять. Значительная часть этих средств идет как раз на разные организации, специалистов, психиатров, медиаторов и других посредников, которые работают с семьями, выявляют семейное неблагополучие, оказывают меры профилактики семьям. И фактически, чтобы эти все организации получали по-прежнему доступ к бюджетным средствам, чтобы они сохраняли штатную численность, они нужны, инфраструктура нужна, никуда не денешься. Фактически, должен быть стабильный уровень семейного неблагополучия. И опасность состоит в том, что, создавая эту мощнейшую инфраструктуру, без которой детство существовать не может, фактически сегодня сформировался запрос на определенный уровень семейного неблагополучия. Вот мы приводим данные по сиротству. Правда, в 2 раза упало по сравнению с 2007 годом. То есть, если брать те 126 тысяч, сейчас где-то около 60. Но круглых сирот, то есть у которых нет родителей, мы уже 5 лет только 12 тысяч. Вот наш предельный минимум. Мы достигли предельного минимума в отношении круглых сирот. Их только 12 тысяч. То есть надо бы в 10 раз снижение сиротства. Потому что примерно 50 тысяч – это социальные сироты. А это искусственно. При живых родителях это некоторым образом искусственное сиротство. И здесь надо разбираться. И если есть инфраструктура, которая задает спрос на семейное неблагополучие, на детей, детей, которые изъяты из семьи, на семьи, с которыми можно работать и получать за это бюджетные средства, то вы понимаете, как велика эта опасность. К сожалению, родители, дедушки, бабушки сигнализируют о том, что сегодня простое обращение за медицинской или социальной помощью фактически оборачивается тем, что их ставят на профилактический учет, предлагают социальные услуги, социальное сопровождение, они не могут отказаться, потому что есть угроза изъятия ребенка. Каждая травма, которую получает ребенка, основание для проверки органами полиции. Вот на прошлой неделе ко мне обратилась молодая семья, гуляла в парке в Москве, ребенок катался на велосипеде, упал, разбил губу, родители испугались, крови много, вызвали скорую помощь, все обошлось, все нормально. В понедельник повестка, вызывают к дознавателю. Началась проверка, она может до месяца, на предмет, а не является ли это домашним насилием. Поэтому сегодня мы фактически, вот это, нельзя не считаться с этой опасностью. Вам, Владимир Владимирович, жалуется бизнес, что его кошмарят правоохранительные органы. Так вот, я вам должна сказать, даже соответствующий совет при вас создан. Но семьи с несовершеннолетними детьми кошмарят куда сильнее. К бизнесмену обыск в его жилище можно провести на основании специального постановления. А обследование жилища, где есть дети, которое сопоставимо с обыском, без всяких документов. А как же Конституция, неприкосновенность частной жизни, жилища, все в обход. И более того, бизнес хоть адвоката наймет. А где семьи с несовершеннолетними детьми возьмут себе адвоката? И они сигнализируют нам, и в Координационный совет, вы это знаете, о том, что родительское бесправие растет. Координационный совет предвидел такого рода возможные неблагоприятные последствия. И на втором заседании Координационного совета Валентина Ивановна об этом сказала. Мы обсуждали концепцию государственной семейной политики. Она утверждена правительством, но, увы, Координационный совет даже ни разу не собирался. А до того, чтобы системно пересмотреть семейный кодекс, мы до сих пор так этого не добились. Даже в десятилетие детства сообща мы не смогли добиться, чтобы попало это мероприятие. А вот судите сами, что такое нынешний семейный кодекс? Принят в 95-м году. Компиляция чего? Даже не советского кодекса о браке и семье, а кодекса 26-го года, цель которого была разрушить традиционную российскую семью. И еще чего? Международных конвенций, направленных на защиту женщин от дискриминации. Кодекс прямо записывает, что приоритет в сфере семейных отношений имеет гражданское право. А это что такое? А это означает, что семья ничто, она даже не может быть участником правоотношений, родители не изведены до уровня законных представителей, то есть их легко заменить. Сотрудник органа опеки, установив факт родительского попечения, им же самим порядок нигде не определен. Фактически он в кого ткнет, в какого ребенка, тот и будет социальным сиротой. Он автоматически приобретает без каких-либо полномочий, специальных полномочий, вот эти права за родителей, права законных представителей. Дедушка-бабушка в этой системе вообще никто. Только если у них есть наследство, тогда они могут выступать наследодателями. И в этом смысле нынешний уполномочия органов опеки и попечительства невероятно огромные. И в этом смысле, что такое наш нынешний семейный кодекс, который нам не дают системно исправить, даже при усилиях Валентины Ивановны Матвиенко, уж на что человек, который способен всех поднять. Так вот, он же что такое? Он на уничтожение семьи направлен. Но что для России уничтожение семьи? Это уничтожение России, потому что семья и традиционная семья – это самая стабильная форма жизнеустройства, всегда была в России. И это должны понимать те, кто навязывают нам западные формы семейной жизни. Должна заметить, вот недавно тоже обратились из Крыма, типичный случай, бабушка, мать нотариально удостоверенную, ей дала доверенность, поехала в Москву, вторая семья, ребенок не захотел 8-летний ехать с мамой, захотел остаться с бабушкой. При наличии нотариально удостоверенной доверенности ребенка отбирают, помещают в психушку, обоснование дают такое, увлекается компьютерными играми. Так у нас всех детей можно тогда поместить в психушку, отобрать не только у бабушек и у дедушек. К сожалению, противодействие – это вторая опасность. Противодействие изменениям семейного кодекса происходит на фоне, вот здесь я должна упрек сказать правительству, на фоне активизации невероятной подзаконного права. Владимир Владимирович, 18 лет работаете на посту президента, на посту председателя правительства. За 17 лет вы ни разу не позволили себе принять указ, который заменял бы федеральный закон. Вы не позволили себе ни разу принять правительственный акт, который заменял бы федеральный закон. Что у нас произошло за эти годы? И это очень печально. Вместо публичных в парламенте изменения системного семейного кодекса более 60 принято подзаконных актов правительства. Основная масса на уровне приказов министерств. И это очень печально, потому что это же вне общественной дискуссии, вне парламента. Это закрытый акт. Ну скажите, кто знает, что такое приказ МВД 845 или постановление правительства 481? Они очень важны, очень важны. Фактически реформа КДН проведена на основании ряда актов. У нас нет уверенности в том, что десятилетие детства, которое планируется, что оно будет, и преемственность в рамках его, будет осуществляться именно применительно к позитивным, замечательным, прекрасным успехам национальной стратегии. Это было бы просто ошибочно не признавать. Но я вынуждена говорить и эти печальные вещи для того, чтобы мы не допустили ошибок и исключили те опасности, которые есть. Нужно исправить то, что губительно для России, и в частности, кардинально изменить семейный кодекс, потому что это не просто дань, это не формальность. Правовое государство, последовательность которому вы проявляете лично, Владимир Владимирович, я думаю, что если бы не было вашей воли, то другая была бы ситуация. Так вот, последовательность применительно к тому, что все реформы в России, и малые, и большие, должны осуществляться в рамках федеральных законов и семейного кодекса применительно к сфере детства и семьи, вот эта последовательность должна соблюдаться, мы очень просим вас поддержать. И просим вас, учитывая, что есть моменты, они связаны с предыдущим обсуждением проекта плана. Кстати, вы сегодня выступили, а семьи это ждут. Семьи нам пишут, ну вы назовите нам хотя бы несколько шагов, но реальных мер, сопоставимым с маткапиталом, пособиями ежемесячными, мерами поддержки многодетных семей. Я вам могу сказать, вы фактически действительно сегодня озвучили план десятилетия детства, а может быть его и обеспечивать, но чтобы это было именно так, а не иначе, безопасности, каких-либо скрытых, непреднамеренных, но они, к сожалению, настигают. Поэтому надо совершенствовать всегда законы и мониторить их. Просим вас создать совет общественный. Я понимаю, что это может быть сложно, но вы видите, как эффективно работал наш координационный совет. Может быть, какую-то другую структуру по общественному контролю за реализацией десятилетия детства. Это очень важно. К тому же вы наш лидер, признаваемый. Вас оппоненты боятся, а все, кто за вас, они за вас и так горой, и будут горой, и верят вам. Поэтому, если такой совет будет при вас, все, это сигнал всему обществу. Владимир Владимирович тему детства, семьи, детей никому на откуп не отдаст. Он предоставит это общественному контролю, общественному совету, и мы с этим справимся. Во всяком случае, я убеждена и думаю, что это наше общее мнение, что Россия должна стать не только страной, где права ребенка защищены, но где семья самое безопасное, специалисты меня поймут, самое безопасное и счастливое место для ребенка, в которое ребенок, став взрослым, хочет возвращаться, будет беречь и защищать. Спасибо.
Спасибо большое. Пожалуйста.
А наши дети в очередной раз не просто удивили, а потрясли мир 7 ноября. В Брюсселе были подведены итоги международного сравнительного исследования качества гражданского образования. Как дети понимают, знают, как функционирует государство, власть, конституция и так далее. Ни у одной страны нет такого рывка, как у нас. С 19 на 7 место с последнего исследования. Но даже не это самое важное. Прирост детей, которые показали достижения самого высокого уровня, 3-го, 20%. Все страны отстают на десятку и больше. И третье, самое важное, наши дети, когда выполняли эти задания, на 90% справлялись с заданиями, которые были под силу только 60% детей в среднем по исследованию. И зарубежные эксперты вначале не поверили. Но потом, когда все проверили, пришлось согласиться с нашими результатами. И впервые в образовании зарубежные исследователи согласились с тем, что наши достижения – это результат не просто изменений в системе образования, а изменения всего в нашей жизни. И это очень здорово. И исследование показало, что наши дети, восьмиклассники, готовы в будущем идти на выборы, когда станут взрослыми, участвовать в деятельности общественных и политических партий, протестовать, если им что-то не понравится, но законным путем. И таких детей у нас 94%. Что скрывать? 6% готовы и незаконные методы протеста использовать. И еще очень важная вещь, о которой не могу не сказать, высокие уровни доверия. Уровни доверия наших восьмиклассников гражданским, социальным, политическим институтам, такие как в Бельгии, Нидерландах, Швеции, Финляндии, в странах, которые гордятся своей там, столетней демократией и так далее. И самый низкий уровень доверия наших детей к средствам массовой информации, самый низкий в мире, 41%. И также к социальным сетям, 40%. Результаты очень хорошие. Но что будет с этими детьми, которые будут готовы быть активными гражданами через 4-5 лет, после 3 лет пребывания в школе, 8, 9, 11 класс и первый год взрослой жизни? Никто никогда ни в мире, ни в России не проводил подобных исследований. Может быть, надо попробовать сделать, и это будет очень хорошее основание для многих стратегий в системе образования. И второе, на нашей рабочей группе, которая называется «Дети, участники реализации национальной стратегии действий в интересах детей», мы очень часто обсуждали с ребятами разные проблемы. И в конце фокус-групп задавали вопрос, чего им не хватает? Одним из ответов всегда был: нам не хватает общественных трибун в виде радио, телевидения, газет. Когда мы спрашивали, каких, они отвечали: не газет для подростков, о подростках, так и радио, телевидение. Такие газеты и радио читают в основном взрослые. А тех средств массовой информации, которые мы бы делали сами или были в рамках каких-то средств массовой информации как часть. Может быть, это может стать одной из программ, которую могло бы поддержать правительство в виде грантовой премии для социально значимых средств массовой информации. Спасибо.
Спасибо большое. Давайте мы будем завершать. Я позволю себе несколько ремарок. Ну, так по ходу выступления. Ну, во-первых, по поводу того, что мы сделали, и сделали достаточно быстро. Это действительно кое-что сделано достаточно быстро и неплохо, но мы, наверное, не припомним такой страны, в которой произошло такое быстрое крушение того, что было. Поэтому мы вынуждены были делать это после известных тяжелых событий в 90-х годах, когда рухнула вся старая система социального обеспечения, и ничего не осталось. Поэтому с болью в сердце, наверное, все вспоминаем вот беспризорность, и социальную, и несоциальную, какую угодно, которая захлестнула страну просто, как будто гражданская война, после гражданской войны все. Поэтому мы вынуждены были это делать, но, слава богу, кое-что получилось. По здравоохранению есть движение в правильном направлении, есть позитивные результаты, но по некоторым вопросам, конечно, мы все-таки еще должны сделать гораздо больше. Ну, вот здесь онкологию называли, но это применительно к центру Димы Рогачева по болезням крови для детей, это да. А в целом по онкологии у нас, по-моему, пока результаты ниже ожидаемых. И здесь еще нужно много-много работать, чтобы результат был нужный для нас. И потери от онкологии у нас пока очень большие. Вот. По поводу национального доклада об образовании. Да, это вполне интересное предложение. И мне кажется, нужно над этим подумать. То же самое и касается коррекции уголовного законодательства, а именно уход от обвинительного характера, так сказать, в работе судов, может быть, даже что-то перенести в административный кодекс. Вы правы, я с вами согласен. Надо внимательно на это посмотреть. Не чухом, конечно, но после хорошего анализа. Вот. И по поводу цивилизационного наследия России, тоже очень правильно, как приложение к учебникам, мне кажется, что это хорошая идея. Теперь, да, нет федерального закона об уполномоченном. Вы, если вы действительно считаете, что он нужен, что он поможет в работе, то можно подумать, конечно, и в качестве одного из мероприятий десятилетки детства, конечно, вначале в самом разработать и вместе с депутатами Государственной Думы предложить необходимые варианты, которые помогали бы в работе. Значит, детский туризм, ну, конечно, тоже в рамках, давайте вот в рамках этого десятилетия тоже поговорим. Подготовка специалистов для работы в отрасли – отдельная тема, разумеется, согласен. Вот, теперь я знаю ваше отношение к ювенальной юстиции, мы с вами встречались, говорили, и в значительной степени разделяю. Ну, надо здесь тоже аккуратненько нам действовать. По поводу того, что у нас есть запрос на семейное неблагополучие, ну, это спорный тезис. Также можно сказать, что у нас есть запрос на преступность, или иначе нам нужно ликвидировать Министерство внутренних дел. Ну, потому что это, видимо, их запрос, потому что они таким образом обеспечивают как бы себе фронт работ. Вопрос спорный. Хотя многое из того, что вы говорили, действительно требует особого внимания. Кодекс наш, как вы сказали, направлен на уничтожение семьи. Он у нас в последней редакции в декабре 1995 года, работает довольно долго, а семья все-таки, слава богу, существует пока. Поэтому надо сказать, что он направлен на уничтожение семьи, наверное, это слишком сильно. Это, я понимаю, что все-таки вы в полемическом задоре это сказали. Хотя посмотреть нужно, конечно, что там. Если вы считаете, что есть необходимость его проанализировать, посмотреть повнимательнее на логику этого кодекса, на отдельное его положение. Я вполне с вами согласен, надо посмотреть. Теперь по поводу того, что изначально после 1917 года вся деятельность была государства направлена на разрушение семьи, это не совсем так. В начале действительно это так и было. Это в примитивном виде, значит, излагалось как обобществление женщин. Ну, это у людей с примитивным сознанием социалистическим, а у элиты совсем по-другому. У элиты это было основано на положениях и Маркса, и Энгельса, в том числе на работе Энгельса о семье, частной собственности и государстве, где он писал, что если строгая моногамия является верхом добродетели, то безусловную пальму первенства нужно отдать ленточной глисте, где в 40 тысячах ее, значит, членниках располагаются и мужской, и женский аппараты, и она всю жизнь только тем и занимается, что совокупляется сама собой. Вот на этом и было основано на первых порах после 1917 года отношение к семье. То есть свободная любовь, она пропагандировалась и практиковалась. Но позднее мы знаем, как на парткомах и месткомах рассматривали семейные дела, как боролись за сохранение семьи. Это уже совсем была другая история. Так что и по ходу развития советского общества, и по ходу развития институтов государства отношение к семье тоже менялось. И здесь все-таки с вами трудно согласиться, что вся весь этот период все было направлено на разрушение семьи. Мне кажется, что это тоже слишком радикально вы высказались. Ну, что касается ювенальной юстиции в целом, я не могу с вами не согласиться. Здесь есть вопросы, которые требуют особого внимания, и ущемлять интересы родителей недопустимо. У нас есть свои традиции крепкой семьи, и вот это беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо. Давайте тоже об этом еще поговорим, подискутируем и выберем наиболее оптимальный путь развития ситуации в этой сфере. Вот в завершение я хотел бы вас всех поблагодарить за ту работу, большую, созидательную работу, которую вы проделали в важнейшей для нашей страны сфере, в сфере защиты интересов детства, за то, что вы подготовили стратегию по детству. Мне кажется, что было хорошим, предложение было правильным, создать какой-то орган, который бы как бы осуществлял контроль за тем, как идут мероприятия в ходе этого десятилетия детства? Как осуществляется эта стратегия, которую вы, собственно говоря, подготовили? Мне представляется, было бы правильным, если бы мы Валентину Ивановну попросили продолжить эту работу и сделать соответствующее предложение, как организовать эту работу. Большое вам спасибо.